А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона композитор Иван Вишневский. Сегодня я хочу продолжить рассказ о русской свадьбе, о песнях, которые звучат на русской свадьбе. Ну, конечно, не только о песнях или о стихах этих песен, но сегодня хотелось поговорить о свадьбе как о огромном музыкально-драматургическом действии. Действие, которое и по протяженности, и самое главное, по сложности, красоте, выразительности, изысканности, выработанности каких-то тонких музыкальных моментов сравнимо с самой лучшей, самой сложной оперой или ораторией. Переоценить место свадебного действа в традиционном быту русского народа совершенно невозможно. Это уникальное, не имеющее аналогов явление, которое говорит о том, что место свадьбы в сознании русского человека было, конечно же, не просто каким-то бытовым, ну, не зажили экономической парой двое людей, а, конечно, носило оно характер глубоко религиозный. Смотрели на свадьбу русские люди как на событие важнейшее и в жизни далеко не только плотской, физической, какой-то еще там, да, материальной, а духовной, и важнейшей не только для жизни нынешней, но и будущей. Недаром, предвосхищая грядущее, скажу, что свадьба пронизана буквально похоронными плачами. Это-то почему? А это переход к будущей жизни. Дело в том, что предполагалось, что невеста, а косвенно и жених, прощаются с этой жизнью. Вот с этой половинкой своей земной жизни, которую они прожили вне брака, и переходят в жизнь совершенно другую. Таким образом, можно говорить, наверное, о роли свадебного обряда как о приготовлении еще молодого человека к переходу уже окончательному в иную жизнь. Но это такие мои мысли, может быть, и домыслы, но мне кажется, они подтверждаются сутью явлений музыкальной драматургии русского свадебного действа. Еще одно соображение, скажем так, публицистического свойства. Дело в том, что у нас очень долго еще даже писатели классики, да, это можно читать у Тургенева, у Чехова, у ряда других наших крупнейших мастеров. Вот как грязно, бедно, плохо, неинтересно жили русские крестьяне, что ни о какой культуре тут и говорить не приходилось. Настолько все было как-то зловонно, настолько все как-то неопрятно в таких описаниях русского быта, как, например, в повести «Мужики», «Деревня» или что-нибудь такое подобное. Потом это перешло и на Советский Союз. Известно, что дедушка Ленин относился к деревне абсолютно резко отрицательно. Надо сказать, что и товарищ Сталин не считал деревню эталоном культуры, нравственности, образа жизни и, в общем-то, принес ее в жертву индустриализации. Не будем сейчас говорить, спорить о том, оправдано ли это было подготовкой к грядущей войне, но это случилось. И все время подобного рода репрессии против деревни, выжимания из нее всех соков сопровождались оскорблениями в адрес деревни, как явление вот такого глубоко некультурного. А вместе с тем, уже один только свадебный обряд, превосходящий по сложности, как я уже говорил, и оперы, и оратории камня на камне не оставляет от такой трактовки русского традиционного крестьянского сообщества.
Как пришла ко мне своя Шуюнька, ай да молода, я хорошая, ай да молода, а я хорошая, да я и да я нама. Шиса под моя аншица, хайда я нама, аншица под моя аншица, хайда наста, ламануть под моя. А я не вытя и да настала мануть под моя, а не вытя и да я настала уговая, а
ну а теперь подробнее, собственно, о музыкальной драматургии русского свадебного действия. Обряд этот имеет очень строго разработанную композицию. Последовательность совершаемых в его процессе действий подчиняется особым законам драматургии, не менее обязательным для исполнения участниками, чем, скажем, законы античной драмы. В народе, кстати, говорили, да и говорят до сих пор кое-где, не справить свадьбу, да, не там заняться свадьбой, а сыграть свадьбу. То есть язык наш великий и уникальный хотя бы потому, что он точно выражает множество понятий. Значит, свадьба – это нечто, что играют. Представление театральное. Пройдя через все этапы этой впечатляющей игры, объединяющей музыкальные, хореографические компоненты, предполагающей использование ярких декораций, молодая пара должна была проникнуться важностью происходящего события, укрепиться в сознании. Это действо должно было одновременно вот с представлением о нерасторжимости и крепкой спаянности скрепляемого союза. Недаром в словах свадебной песни, обращенной к святым покровителям молодоженов, говорится: «Господи, благослови! Козьма Демьян, скуй нам свадьбу крепко и накрепко». Кстати, здесь несколько пояснений по поводу вот этого народного, объединенного в один персонаж Козьма Демьяна или Кузьма Демьяна. На самом деле, конечно же, это христианские святые Козьма и Демьян, но в народном сознании они заместили предыдущих, ну, скажем так, вот мифологических героев-кузнецов. Еще у скифов, как известно, был Таргитай, который спустил с неба клещи, горн, да, вот кузнечные эти атрибуты. У каждого индоевропейского народа это важнейший персонаж их мифологической истории. В данном случае просто по созвучию Козьма, Кузьма, Кузня – вот и возникло такое уподобление, да? А по сути, конечно же, это тот же самый древний мифологический Таргитай или Тарх Тархович из русских народных сказок. Ну, продолжим дальше рассматривать вот русский музыкальный театр. Будучи в центре внимания гостей и прочих охочих зрителей, молодые становятся прочной семейной парой в сознании всей общины. То есть здесь, конечно, очень важная социальная роль вот этого института, ныне совершенно, почти совершенно разрушенная, потому что молодые после свадьбы, ну, как какая-то социальная ячейка, представляют интерес только, по-моему, ну, для собственных самых близких, а уже для соседей по дому никакой роли не играет. Женаты они, не женаты, вообще любят ли друг друга, да, какая-то разобщенность страшная. Ну, а согласно нашим древним национальным представлениям, вот эти все действия свадебные должны были привлечь на защиту молодоженов светлые силы и отпугнуть, сбить с толку злых нечистых духов. Поэтому каждая обрядовая сцена, каждая исполняемая в ней песня имеет, ну, не только какой-то чисто художественный смысл или смысл бытовой, скажем так, ну, конечно, и смысл сакральный. В русском народном музыкальном театре, который называется «Свадьба», поначалу, ну, все средства абсолютно направлены на воплощение идеи отчуждения, отторжения невесты от отчего дома, от родителей, от близкого с детства окружения. Девушка прощается с любимыми подругами, в кругу которых не может уже беззаботно веселиться. Поэтому первая половина «Свадьбы» наполнена песнями печального характера. Они чередуются с причитаниями невесты, сопровождаются плачами, практически по стилю музыкальному, да и по словесной образности неотличимы эти плачи от похоронных. Особенно велика роль вот этого начала плачевого, причетного на северной свадьбе. Здесь невеста, или иногда, кстати, заменяет как бы профессиональная актриса, причетчица, вот они могут голосить часами. А подруги хором поют особые песни, интонационные по форме, родственные плачу, также называемые причитами, причитью.
Батюшка мой родимый,
батюшка мой родимый, на нашу ты
что ты за построишь, зеленую я еду.
Во многих местностях России первой части свадебного обряда соответствуют особые действия, символизирующие прощание с девей красотой. Да-да, я не оговорился, именно красотой, так говорят в народе. Это, ну, символ, скажем так, девичьего достояния. Красоту специально изготавливали, а в некоторых местностях сегодня тоже изготавливают, да, не все погибло, как особый атрибут обряда. Она может быть сделана, например, из украшенного цветными лентами репейника, так в Пензенской области принято, либо из обмотанной яркими лоскутами толстой палки в русских селах на Алтае. Символом девичества служит и алая лента в косе, которую торжественно выплетают и кладут под образа перед тем, как расчесать невесте волосы, чтобы затем разделить их на две пряди, спрятав под особый, чисто женский, а не девичий, головной убор, кичку, повойник. Прежде на сельской улице легко можно было отличить незамужнюю девушку от замужней женщины. У одних красовались длинные косы с вплетенной в них алой лентой, у других волосы были тщательно спрятаны. Появиться на людях с непокрытой головой, простоволосой, считалось для замужней женщины большим позором. Отсюда, кстати, выражение «опростоволосилась». Множество, кстати, есть песен, как раз вот посвященных расплетанию косы, и там есть просто удивительные образы. Помню, меня еще в ранней юности поразили всего две поэтические строчки. «Расплетите ленты алые, приберите с полу белого». По-моему, лапидарное, суровое, но прямо-таки невыразимое, ничем таким вот механистическим красота.
Отрубили трубушки рано позаре, рано позаре. Оплакала Пашечка да Парусыка, сей да Парусыка, сей. Коса моя косника, коса русая, коса русая, не оденете тебе косыника, я косу чесала, я косу чесала. Не оделю косыника, я тебе уплита. Ла, я тебе уплитала. Шелковые плетушию плетыва, ла, я плетывала. Голубые ленточки увязывала, ее увязывала. Приехала же Васечка, не жалостливы, не жалостливы. Понавез он с вашечек не милостливых, не милостливых. Стали мою косынику и рвать и три. Пати рвать и трепать шелковые плету, шивы плеты войти. Плёты выйти. О, голубые ленточки вывязы выйти. Вывязы выйти.
Стенания невесты на свадьбе, обращенные к родителям, служили еще и выражением признательности им за заботу, ласку, хорошее воспитание. Но вот даже если невеста выходила замуж по любви и даже против воли родителей, и такое случалось, она во время прощального плача пеняла им. «Что же, да, мои родители, что же вы, мои роженые, рассердились да разгневались на меня, на красную девицу?» Отдали да запросватали за чужа чужонца, на чужу да дальнюю сторону. Али я вам, красная девица, надоела, надоскучила. Все полы я испроходила, все окошки испроглядила, все лавочки испросидела, три амбара хлеба выила, три колодца воды выпила. Вот так спрашивает невеста, да? В вологодских деревнях во время причитания невеста время от времени плюхалась, или, как еще говорили, хлесталась, плашмя на пол, мимикой и жестами показывала, как ей горько и тошно покидать милый кров. Из глаз ее обильно текли слезы, плакали отец с матерью, вытирали слезы подруги и гости. Этот печальный ритуал имел еще один очень важный такой обрядовый смысл. Он был связан с такими древними охранительными представлениями, со стремлением ввести в заблуждение нечистую силу, заставить ее поверить в нежелание невесты выходить замуж. «Не поплачешь у стола, поплачешь у столба». То есть недостаточное выражение горя на свадьбе могло, по древним представлениям, привести к неурядицам в семейной жизни.
Yeah.
заканчивается передача, в которой мы начали рассматривать русский музыкальный театр в той его части, когда он является свадебным вот таким вот действом. Иначе и не скажешь. Тема эта очень велика, песенный материал огромен, поэтому я, композитор Иван Вишневский, намерен продолжить разговор на эту тему в дальнейшем. А сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.